На прошлом уроке начали разговор о ступени раба и в общем плане описали, раба описали в основном. Да? Ну, понятно, что это должно автоматически переноситься на духовное служение, но в общем описывали мы на самом деле раба. Если это, по моим воспоминаниям, это не очень получилось в самом уроке, давайте сейчас вкратце подытожим. То есть, что там о рабе мы сказали? Ну, что понятно про раба, он работает не по своему собственному желанию, он работает потому, что его обязывает к этому ярму. И работа неприятна для него. Она им нежеланна, неприятна. Он вплоть до того, что он все время в состоянии какой-то замученности непрерывной пребывает, он запыхавшись. И только по причине ярма он, собственно, и работает. Но, правда, ярмо у него такое очень ко многому его обязывающее. Помните, там он даже заснуть не может ночью из-за этого ярма. Вот оно его будет, он там встает рано поутру, начинает работать, не дает ему расслабиться, не дает ему даже дух перевести. И при этом вот это тягости этой работы... Тяжкий труд, которым он занимается именно вот, получается, из-под ярма, не из-под палки, из-под ярма, становится для него привычкой и второй натурой. И более того, становится для него совершенно естественным. А по причине чего становится естественным? Вот это, по-моему, мы не проакцентировали, а это на самом деле ну, очень существенная деталь, которая дальше сыграет решающую, наверное, роль в нашем анализе. А то, что он, будучи работой, то есть источником всего последующего, ну, того, что он в результате работает, работает много, работает, более того, работает хорошо, по всей видимости, потому что он предан этому труду, и вот, только единственное, что он как загнанная лошадь, он, ему тяжко, и он не, ему не перевести дух аж. Так началом всего этого является то, что он себя отдает в рабы. На самом деле, я потом подумал, неважно, продал его Бейздин, или он себя сам продал по причине своей бедности, с точки зрения простого смысла, он себя отдает в рабы, то есть тем, что он согласился стать рабом, и вот это, как бы его самоосознание как раба, полностью меняет его существование, она изменяет его по сути. То есть, признав себя рабом, признание, вот хорошее слово, кстати говоря, признавая себя рабом, он полностью себя подчиняет тем самым господину и лишается собственного существования. То есть, начинает понимать себя как инструмент, как действительно, помните, мы критиковали учебники по истории советские. Это мы еще не видели тех учебников, которые сейчас выпустят. Так вот, на самом деле... Он начинает себя ощущать вот именно рабом в том смысле, в котором в этих учебниках, в тех терминах, в которых в этих учебниках описывался раб. То есть он себя признает имуществом господина, и тем самым, вот эта самая соль, тем самым получается, что, что все его существо, у него собственного существования нет. Все его существование – это его служение господину. Это то, как он выполняет свои вот рабские обязанности. И по этой причине он работу, которой занимается, он принимает безропотно, не размышляя, даже как не задумываясь о том, там, тяжело ему, не тяжело. То есть он запыхавшись, он изнурен, но он все равно работает и головы не поднимает, и принимает это как должное. Помните, он даже на идиш там рыбу перевел. Вот азой дар взайн. То есть, так должно быть, а как может быть иначе, как бы? То есть, он раб, а следовательно, все его существование – это его работа. То есть, а как может быть иначе? Раб, он создан для того, чтобы работать, для того, чтобы нести свое вот это вот самое ярмо. Ну и продолжаем дальше. Это страница Шин Юд. Если я правильно помню, 11-я строчка сверху. Строчка заканчивается после точки словом «вейеней». «Вейней вадай эвет казе эйнлой симха ванахас руахлы ацмей клол». Ну, мы в прошлый раз, даже как-то я был недоволен в результате тем, что мы настолько погрузились в эти вот свободные и вольные рассуждения, перестали следовать языку Маймера, и, в общем, ну, как слишком я распелся на тему идеальной модели, не идеальной модели. Но, тем не менее, эту тему совсем-то не обойти. Вот сейчас мы стали говорить об идеальном рабе, идеальном в том числе в смысле того, что, как выше Рэбе отметил в начале предыдущего урока, у него нет никакого желания заниматься этой работой, исходного собственного желания, у него вроде как нет никакого заниматься этой работой. То есть, все происходит только по причине того, что он принял на себя ярмо, то есть, как мы догадались обозначить, это признал себя рабом. Вначале он признал себя рабом, а дальше из этого все следует. Исходного какого-то желания господину помогать, скажем, у него нет. Он никому помогает, он отцу может помогать, а господину он не собирается помогать. Так вот, понятно, что у такого раба у него нет никакой радости, у него нет никакого нахас руах ле ацмей, никакого удовлетворения он от этой работы не испытывает. Беойл коши козе, ну, то есть у него вот эти вот эти колодки каторжные у него на шее, там уже они не дают, видите, они спать ему не дают, они там натерли уже все, набили, ему, конечно, там ненавидят эти колодки, но это от работы, это никуда ему не деться, потому что он переосмыслил себя. Он переосмыслил себя в качестве раба. Но удовлетворение, удовольствие, радости от этой работы он, естественно, не получает. В им кол зе машини с малый роцинадейный имбикуми кол туэрах авейдосы зе укол хаюсу им циюсы. Тем не менее, то, что в результате выполнена воля господина, то есть господин чего-то захотел, и его силами, за счет его рабочих тягот, это желание было выполнено. Оно представляет, вот эта вот выполненность желания господина представляет собой теперь для него все его существование. Шелазе нивра, он для этого нивра венойцер, он для этого сотворен, ну, нивра и нойцер, понятно, что это отсыл к уровням духовных миров брия и цира, брия и цира, асия, это все существительные, которые производятся от различных глаголов, обозначающих творение. Творение в разной форме. Вот нивро – это исходное творение, то есть от слова брия – творение ешмиаин. Нойцер – это от слова яцира, лацур, лецаер, то есть вот придание формы и так далее. Асия – это вот такое самое низовое материальное воплощение делания, как бы. Так вот, он нивровый нойцер, он во всех смыслах порожден был, приобрел свое существование только ради этого труда. Вейнлой до врасми зула зейс. У него своего ничего, кроме этого, нет. То есть, он вне этого пустое место, он ноль. Ки эйнлой моким мициюс умахус бифне ацмой, потому что, клол, потому что, ибо у него нет никакого места, нет никакого существования, нет никакой сути собственной. Ки нирце веникне навши вигуфей, поскольку он пробит шилом, ну, наверное, общеизвестная вещь, да, еврейский раб, он продавался на 6 лет, на 7-й год, он должен был выйти на свободу. Если же он не хотел выйти на свободу, как раз на прошлом уроке мы немного обсуждали, что такое еврейский раб, как приобретший еврейского раба приобрел себе одновременно господина, то есть у раба могла быть такая житуха хорошая, в этом самом рабстве, что он мог не захотеть уйти из этого рабства. Если таким образом обстоятельства складывались, то тогда господин должен был там совершить определенный обряд, при котором пробивалось ухо раба шилом. И там, ну, это символизировало его посвящение в рабство, как там говорит Тора лейлом, ну и устная Тора объясняет нам, что под этим лейлом, что иногда означает навеки, подразумевается не навеки навеки, а подразумевается навеки до ближайшего 50-го года. То есть, на самом деле, если 50-й год, ну, не будем это даваться, ну, точно все знают, это 7-летний цикл, и там по истечении 7-летних циклов 50-й год. Если он же юбилейный, он же йовель. Так вот, до достижения 50-го года. Так вот, он нирце веникне навши вегуфей, он пробит шилом и приобретен вместе со своей душой, со своим телом, вехола шерло, и со всем, что ему принадлежит, ладойный своему господину. Дега машикона, машикона у моцовер веха колгула, адейника едуа. Ибо все, что даже то, что он приобрел, также то, что он вроде сам для себя приобрел, нашел, заработал, получил прибыль, это все принадлежит господину. Недавно мы с вами обсуждали как раз вот эти взаимоотношения между рабом и господином, с точки зрения которых то, что приобрел раб, приобрел господин. Ну, это в связи с взаимоотношениями между Яковом и Исавом. Когда Ицек благословляет Якова, а потом вслед за ним приходит Исав, требует благословения, Ицек ему говорит, что я тебе дам. Тот начинает умолять, что недоволен и поражается тому, что ж у тебя благословение только одно, только на Якова у тебя благословения не хватило. А Ицек отвечает Исаву, что смотри, чем бы я тебя ни наделил, никакого толку от этого не будет, потому что я сказал ему, что братья твои будут тебе рабами, значит, ты ему будешь рабом, а то, что приобрел раб, он приобрел для господина автоматически. Если раб что-то, там у него есть, предположим, свои какие-то, откуда-то взялись у него деньги, он купил что-то, или он затеял какой-то, там, не знаю, бизнес, то вся прибыль этого бизнеса, все, что он приобрел, то есть все, что к нему имеет отношение, нет в его существовании того, что выходит за рамки принадлежности господину. Все, что к нему имеет отношение, все, что он получил, заработал, купил, обменял, нашел, это все принадлежит господину. В ломном еиш пхинас эвет шавидосы. Так, все, это в каком-то плане завершение одного из оборотов разговора. Следующий оборот. Вомну еш пхина севич авидосы мягова витайнук висимха давка. Впрочем, раб может быть не только таким. Мы это как бы ожидали такого поворота событий уже еще, по-моему, на прошлой странице, но, во всяком случае, поднималась эта тема уже в виде догадок. Есть раб, служение которого происходит именно из любви. Из любви, наслаждения, радости. Выгуша самеаху мисайник бавидосы мецадгойдла авосы вискашрусы белев в нефеш ла дойны. Значит, это вот такой вот раб, который с одной стороны раб, с другой стороны он совершенно предан господину, причем предан ему именно исходя из своего, ну, из человеческой симпатии, скажем. Не из рабского отношения. Наверное, ну вот на прошлом уроке мы упоминали уже о роли Элиэзера во взаимоотношениях в служении Аврома, в жизни Аврома. И, ну вот, наверное, это раб такого типа. То есть, еще раз переведем ближе к тексту. То есть, он наслаждается, он радуется и получает наслаждение от своего служения, от своей работы на господина. Потому что он его очень любит, потому из-за величия любви его и привязанности его сердцем и душой своему господину. Вайскашрусы вавосы эйней митсад шигуми магусы ве ацмой. И его привязанность, его любовь, они происходят не из того, что он представляет собой какую-то отдельную суть к моей обмену. То есть, ну, основной ключевой момент, который мы отметили выше, описывая раба вообще, и раба вот в контексте наших рассуждений духовного раба, это отсутствие собственного существования. То есть, он признал себя рабом, переосмыслил себя и утратил собственное существование. Поскольку бывает раб, ну, во всяком случае, Рэбе здесь проговаривает такую идею, бывает раб, который служит господину из любви, необходимо понять, а чем он отличается тогда от сына. Так вот, от сына он отличается тем, что он что эта любовь, она не является следствием его собственной сути, его собственного существования, как это у сына. Велой митсад шигун нерну микаблемену, и не имеет причиной то, что он, ну, какую-то собственную выгоду, скажем, что он каким-то образом может воспользоваться, получить от господина. Шезеу маши лой той мимену хулу. что от этого ему становится хорошо, если я правильно понял. У Виизгалуса Авосы Ары Гумми Кабльми и той худой, что он значит, от того, что он раскрывает свою любовь к господину, от этого ему становится лучше. Ракли не от этого, да? Ракли Ейсей Найлабе Мадрейга, а по причине того, что он высок ступенью своей. Ары Гуей Део Макер Гойдель Малеса Один Вафлаосей. И по этой причине он может постигнуть, узнать величие, достоинство своего господина, его необычность, скажем, наверное, так надо, его потрясность, наверное, если можешь, нифла переводим как потрясающий, то его потрясность, то, какой он удивительный человек, скажем. Мишум зе нискашер эйло беагва вехиба исейра. По этой причине он привязывается к нему, то есть он собственного существования не имеет. Сын привязан к отцу, основной вывод конца позапрошлого урока, потому что он как нога отца, нога не может меня не любить. То есть, вот если что-то является частью моей, что-то вот это вот, то, что от меня отпочковалось, в лучшем, там, в худшем случае, а вообще говоря, то, что является моим органичным продолжением. Сын является моим продолжением, поэтому как же он может быть против меня? Говорим об идеальных идеях, об идеальных моделях. Раб, он не отпочковывался от господина. То есть, в его любви к господину нет вот этого ощущение себя продолжением, скажем, что я люблю господина, потому что я часть его. Он не часть, его нет вообще. Он ничто по отношению к господину. При этом он с чем же связана его любовь? Исключительно с достоинством самого господина. Значит, поскольку он, вот правильно ли я понял, что поскольку раб находится на высоком уровне осознания, и поэтому он способен оценить господина, так что ли? Или имелось в виду, не в силах здесь понять сейчас пока что. Или речь идет о том, что господин очень возвышен, поэтому он его любит. В любом случае, то есть причиной любви является господин, а не раб. Мишум зе нискашер эйло беагово вехиба исейра. По этой причине он связывается с ним, в смысле с господином, в любви и симпатии наивысших, мецад о оден ацмей, со стороны самого господина, лой мецадана осы шилой той в хулю, и так далее. Значит, не по той причине, то есть связывается с господином по причине его возвышенности, его высокого качества господина, а не по той причине, что он получает от этого высокого качества какое-то удовольствие или как-то этим пользуется и так далее, что ему хорошо от этого. Везеу сиба сашейрус шамишарсей умишамшей. И в этом это становится причиной его служения, что он прислуживает господину, обслуживает его. Шигу рак бедерах кабола сойл. И происходит это исключительно на основе, опять же, ерма. Влойк мой ойгев лейгейв хукмыши из байер, а не так, как у человека, который любит любить. Как у Барта, фактически, да, такие обороты. Лигавдель. Ну, то есть, почему Лигавдель, тоже еврей. Как любящий любить. То есть он любит господина исключительно исходя из достоинства самого господина, ничего от этого не имеет, и служит ему на основе кабола соль, я так понимаю, что и любит он тоже на основе кабола соль, а не так, как любящий любить. Интересный такой момент. То есть человеку может нравиться любить. Вот если ему нравится, понятно, что любое нравится, оно чревато некоторой корыстью. Ну, это вот сложный и долгий разговор, и тем более, что он здесь тоже будет вестись, в том числе. Сложный, долгий, общий разговор, но просто на всякий случай в двух словах. понятно, что у нас, сравнивая между собой служение сына и служение раба, мы сравниваем между собой два типа служения, один из которых, которые оба возвышены, более того, которые оба крайне возвышены. В общем-то, из исходных рассуждений наших получалось, что служение сыну бесконечно выше, чем служение раба, скажем, да? Но служение сыну, будучи обусловленным, оно может нести в себе определенную корысть. Вот это разговор на самом деле достаточно сложный, потому что, а кто сказал, что человек не должен получать удовольствие от своего служения? Нет, почему нет? Кто сказал, что человек не должен получать награду за свое служение? На получение награды за служение – это одна из основ нашей веры. Вопрос только в том, ориентирован он на получение этой награды или нет. Помните, в Пиркей Овес человек должен служить Всевышнему, как служить Всевышнему, как раб, который служит своему господину не на условии получения награды. Но это не значит, что у него нет награды. Более того, у него обязательно есть награда. Но только единственное, что его служение не должно из этого исходить. Потому что если оно из этого исходит, то в этом появляется определенная доля вот не бескорыстия. Появляется служение, приобретает, становится обусловленным, становится не в такой степени хидушем. Оно становится, ну, знаешь, как вот за такую зарплату я бы еще в два раза больше сделал бы. Как мы говорим, узнав о том, что кто-то очень много получает за какое-нибудь интересное дело. Особенно нам не нравится, когда он получает так много за то дело, которое ему еще и нравится. То есть он получает еще и удовольствие, и такую зарплату огромную. Да я бы за такие деньги, если бы я еще любил это дело. Вот. Так вот, когда человек получает награду, и он ориентирован на награду, выполняя определенную работу, то есть он работает за зарплату, скажем, то это, естественно, снижает ценность его работы как социального акта. То есть работу он, может быть, делает добросовестно, хорошо, но поскольку он делает это все за зарплату, то его работа обусловлена его зарплатой. Понятно, что служение Всевышнему не может быть обусловлено никакой наградой, несмотря на то, что оно сопровождается наградой. И за него гарантирована награда. Так вот, награда на самом деле может быть разного толка. Человек может быть не ориентирован на награду, он может быть абсолютно бескорыстен вроде бы в своем служении, но ему может нравиться то, что он делает. И вот это нравится, удовольствие, от получаемое им от того, что он делает, это в каком-то плане награда. То есть, скажем, я изучаю Тору, и мне очень нравится изучать Тору. Меня это увлекает, меня это греет, мне интересно понимать те вещи, которые там излагаются в ней. Такое служение, как ну, никто. Это не означает, что я должен перестать изучать Тору, чтобы не получать от нее удовольствие. Более того, есть определенная ценность в получении удовольствия от Торы. И более того, можно в результате, получая удовольствие от Торы, не быть ориентированным на это удовольствие. Но когда человек получает удовольствие от Торы, то в этом есть определенный оттенок какой-то уже корысти. Он что-то от этого получает, что-то он от этого имеет. Известен диалог, по-моему, кстати говоря, нашего Рэба, если я не ошибаюсь. То есть такие диалоги, они регулярные, я думаю, в любом поколении случались. Со студентом Ешивы, который к нему пришел и вот попросил у него благословения на хейшек белимадатейра, на страстное желание к изучению Торы. То есть ему хотелось, этому ученику Ешивы, ему хотелось, чтобы у него вот таким вот по ощущему велению, по Рэбину велению, чтобы у него вдруг появилось, чтобы на него снизошло с небес, и ему бы страшно хотелось изучать Тору. Очевидно, он испытывал какие-то в этом трудности, потому что иначе чего бы ему, собственно, просить такое благословение. То есть, не очень ему хотелось изучать Тору, ему приходилось себя преодолевать. И Рэбе ему ответил, что, хорошо, я тебе дам благословение, Всевышний добрый, но благословение, оно позволяет раскрыться чему-то с небес. Я тебе дам благословение, Всевышний добрый, он сделает так, что тебе будет очень хотеться изучать Тору круглосуточно. Но вот что ты будешь делать с этим благословением дальше? Зачем оно тебе? Ты вообще подумал? ребенок, значит, ну, то есть не ребенок, наверное, юноша, выразил удивление, а что такое, ну, это же хорошо, когда человек страстно желает учить Тору. Рэбе говорит, вот мне, например, вот я страстно желаю изучать Тору, это моя страсть. То есть, я бы учил, если бы не какие-то обстоятельства, я бы изучал Тору днем и ночью, непрерывно, вообще не отвлекаясь ни на что другое совершенно. И я мечтал бы о том, чтобы мне не хотелось бы изучать Тору. Потому что если бы я, преодолевая вот это нежелание, изучал бы Тору, то тогда бы насколько больше, насколько возвышеннее было бы такое изучение. Ну вот, так здесь, понимаете, речь идет о том, что любовь, понятно, вот когда мы говорим о любви сына, любви раба, любовь – это тоже заповедь. Кстати говоря, в Дерех Мицвасеха мы как раз говорили о заповеди любви, любви и страха. Не в Дерех Мицвасеха, на утреннем Хасидусе. Любовь и страх – это тоже заповеди. Более того, вот как раз в сегодняшнем уроке мы начали обсуждать то, что они тоже ограничены. И там, то есть, это тоже заповеди, которые надо выполнять, и их тоже надо выполнять бескорыстно. Так вот, представьте себе, ну, на самом деле, просто мысль-то оригинальная, а на самом деле, это такая вполне понятная, знакомая нам реальность. Есть люди, которым нравится любить, скажем, или нравится бояться, которые испытывают определенный кайф, определенное удовлетворение от того, что они там ощущают себя, скажем, вот, ну, там, может быть, не очень трудно понять, как это можно любить, бояться. Ну, во-первых, любить, бояться, понять это очень легко. На фильмы ужасов, сколько народу ходит в кино, или там, скажем, на аттракционы какие-нибудь, где очень страшно, навалом людей, которые любят бояться. Но вот, если говорить об страхе перед Всевышним, то тем более понятно. То есть, когда человек ощущает себя, ну, ощущает себя правильным человеком, возвышенным человеком от того, что он боится Всевышнего. Если ему удается бояться Всевышнего, вот он попытается, он работает над этим, в результате приходит к страху перед Всевышним и любит это дело. Вот любит он это дело, и все. Так вот, раб, он в данном случае, к чему нам Рэбе это упомянул, на самом деле скобки, и, опять же, чего я распился, непонятно, но я думаю, что это в плюс. Нам пригодится эта информация. Зачем Рэбе здесь привел эти скобки? Потому что он хочет показать, что любовь раба, она принципиально отличается от любви сына. Она вообще не обусловлена ничем, кроме господина. То есть, вот господин, он ее породил как бы в рабе. И раб настолько не имеет никакой отдачи от этой любви, что она не представляет собой, ну, даже ничего вообще подобного служению любви в исполнении сына, как бы. Даже он не любит любить. То есть, вот эта любовь, она сама породилась каким-то невероятным образом. И он от нее не только ничего не имеет, то есть, ничего не становится ему легче, там, легче, лучше, сытнее, там, и так далее, от этой любви. Так и сама любовь, она им не воспринимается как какое-то действие, которое способно его удовлетворить. «Вехолзеу мицад майлас, майла заодан». То есть, все это происходит исключительно из достоинства господина. «Мипнейши макер майла заодан», поскольку этот раб, он постигает достоинство господина. Мишумзы не скажешь его биахову вихибо, вихибо и сейром. По этой причине он привязывается к господину в любви и, ну, ахово и вихибо я отказываюсь переводить, потому что это разные степени любви. Я не знаю, у меня нет ответа, зачем используются оба слова. Хиба это ближе к симпатии, ахово это ближе, это, собственно, любовь. Ну, в любом случае, значит, в великой любви привязывается к господину. Мишум зе шеи абе, мишум зе шиби тацми вигуф или шорсы бешейрус ашаях лихвоид оден валамезейны вешурхоне анерне веангогас бейсей. По причине вот этой любви он в итоге, то есть любовь становится его двигателем. Там был его двигателем страх у предыдущего раба, а в чистом виде здесь любовь тоже является
по крайней мере, тоже. Или, или, может быть, имеется в виду, что только любовь, вот такой раб. Такой вот раб особенный, который только на любви, на чистой работает. Так вот, ну так или иначе, здесь мы говорим о движущей силе, силе любви. Эта любовь заставляет его подчиниться полностью своим телом, подчинить себя и тело свое службе, которая относится к почести господина, его пропитанию, его столу, ведению его дома. «Ваоден гамкен сой михолов мамин лею мойсер лей ковет». И господин, он тоже, я бы, наверное, сказал, может, но в данном случае здесь рыба без всякого может. И господин тоже полагается на него, на этого раба. Полагается на него и верит ему, и передает ему, и воздает ему тоже по почесть, уважительно к нему относится, то есть, проще говоря. «Дехола шерле оден берехуши бихлей кесов визора вихолган бейсей носен ли йодей». То есть, он, это, какой, это такой вот раб, который находится в доверительных отношениях с господином. По-моему, мы на прошлом уроке, то есть, мы точно говорили о различного рода хазакот, различного рода установленностях, которые мудрецы высказывают в отношении рабов. В частности, они говорят о том, что вот рабу, ему не нравится, его, он по его природе стремится чинить всякий беспорядок, там, разные хулиганства, грабежи и так далее. То есть, ну, раб, вот он по своей природе, он такой низкий человек. Но тут в данном случае речь идет о рабе какой-то другой формации. Вот, вот такого, на этого рода раба господин полагается, доверяет ему, относится к нему с уважением, и, ибо все, что во власти господина, в имуществе, в собственности господина находится, там серебряные, золотые предметы, все богатство дома своего, он вверяет в его руку. К мой Лезер Эвет Авроум, как, например, Лезер, раб Авраама, а мне еще вспомнился Иосиф. А вот про Иосиф сейчас дальше. Шигоэз кан бейсей, которого называет, сам Авраам называет старейшиной дома его. Мойшель бухола шерлей, он значит, властителем над всем, над всем, что ему принадлежит. То есть Авраам занимался, благодаря такому рабу, как Лезер, Авраам мог полностью посвятить себя решению каких-то вот не технических вопросов, а с, вот именно стратегически духовных. Элиэзер полностью всю покрывал всю эту тему, всю эту область техники хозяйственной, технической хозяйственной части. Интересно отметить, что наши мудрецы, они дают такую, ну, немножко в шутку, такую рекомендацию, что человеку, если у человека слишком много денег, он хочет избавиться от своих денег поскорей, получил наследство или что-то, выиграл лотерею, откуда-то на него свалилось богатство, и хочет от него избавиться, надоело ему все это до жути, то самое лучшее – нанять много-много работников, платить им, значит, и не следить за этим вопросом. То есть, хозяйство развернуть как следует, и дальше быстро избавишься от всего своего имущества, от всего, что у тебя было. Почему? Ну, потому что вся вот эта вот шатия-братия, рабского толка, она же на руку обычно тоже нечиста. То есть, ну, там деньги туда, кто-то это стырил, кто-то то, контроля никакого нет. Ну, и все, значит, все разворовали по-быстрому. А в данном случае речь идет, видите, Элиэзер. Элиэзеру было все отдано на откуп. То есть, все хозяйство Авраама было отдано ему на откуп. И что, Авраам потерял свое имущество? Нет, он был богатейшим из людей, которые жили в мире на тот момент. То есть, Элиэзер как-то так его хозяйство разворачивал и прокручивал, что, несмотря на дикие совершенно расходы, по-моему, мы учили там маймер какой-то вот на эту тему, по-моему, даже из этой книги, из Ковис Майморим, в смысле, из утренней книги. Несмотря на дикие расходы на обслуживание вот этих вот гостей беспрерывное, которые проходили по пустыне, и Авраам их обеспечивал всем необходимым, включая включая также духовные их нужды, удовлетворение их духовных нужд. Он, значит, там даже Бейздин заседал, который мог разрешить вопросы странников. Это были дикие совершенно расходы денежные. Несмотря на эти огромные расходы, Авром оставался в течение долгого времени, оставался вот крайне богатым человеком. Ну, в смысле, что в течение долгого времени, до самой смерти, до всю свою жизнь он прожил в очень хорошем материальном состоянии, не бедствовал. Другой пример, который сразу в голову пришел. «Века Йосеф шигоя масли абэвей садейней». И как Йосеф, который в доме своего господина, он преуспевал, «Шиеиш мэр шиеиш мэвит казэ броха мируба бэвей соодан бекифли кифлаем хулу». И вот интересно отметить, что тут может такая получиться тема, что на самом деле этот раб, он вообще господина обеспечивает. Обеспечивает своим присутствием буквально. Ну вот как в случае, например, Яков не был, просто хотел привязать к нашему хумашу, но Яков, он не был рабом в доме Лавана, он все-таки был наемным рабочим, хотя, в общем, находился в ситуации, близкой к рабству. И вот он, значит, Лаван сам признает, что когда с тех пор, как Яков появился, пришло в дом благословение, скажем, у него родились мальчики, которые не рождались до этого. А в случае с Йосефом, так вообще все в прямом смысле. То есть Йосеф, где бы он ни находился, он там у одного господина, там не срослось там у другого, где бы он ни находился, он приносил туда благословение. Что от такого раба, теперь переводим текст, собственно, от такого раба приходит великое благословение в дом господина, которое умножает многократно его там удачу, прибыль и так далее. Вары эвид казе эйни ойвид бы ойлу масу клоу, рак мягого раба, и вот такого рода раб, он работает как раз-таки вот совсем не из-под ярма, как мы выразились, не из-под палки, никакого насилия, то есть не то, что он, значит, ему колодка натерла шею, и он даже спать не может. Не из-под ярма он работает, не в качестве поклажи, а от великой любви, шехофец бигдулас веойшер веацлоха зооден увешал восый. То есть он по причине этой любви немыслимым образом хочет, там мы сказали, что раб этого служения не хочет. На самом деле здесь он его в определенном смысле тоже не хочет. Дальше мы будем развивать эту мысль. Сейчас мы говорим, что он от великой своей любви хочет величия господина, его богатства, его удачи, его покоя, чтобы ему все было хорошо, все, значит, вот было замечательно. «Ли еслой нахас руах вы тайнук». То есть он хочет, чтобы господину сопутствовала полная удовлетворенность, чтобы он испытывал наслаждение. «Алкен миштадль беацмей бихол коях вегоизвеса отсумейс». По этой причине он старается, все свои силы прикладывает. «Ген бешейруши мишарсилы цоры гуфы умизойны вливушию машкею». Как в области тех, в том сегменте служения, скажем, который направлен на то, чтобы все было в порядке у господина на телесном уровне, чтобы с пропитанием у него все было хорошо, с одеянием у него все было хорошо, чтобы было ему что выпить. «К мой лары шулхан бихол мадонны тоев». Например, он накрывает ему стол и уставляет его замечательными, изысканными яствами, шеосы, лойвы, которые он ему приготовил. «Лынакес левуша вэлэяпейсам», он чистит ему одежду и украшает ее. Понятно, что здесь мы, наверное, не очень опытному читателю непонятно, но все эти образы, там пища, питье, одеяние, это все метафоры, которые, ну вот, для опытного читателя срабатывают, а там для не очень опытного не очень срабатывают, ну и бог с ним, на самом деле, на данный момент. «Лыя поясом», скобка начинается, конца ей не видно. Вернее, видно, но кажется, этот конец на следующей странице, причем далеко. Ну, сейчас, если может, может, я, как всегда, как часто бывает, ошибся, но, по-моему, да, это вот та большая скобка. Так вот, он, значит, раб изо всех сил, он работает над этим вопросом для того, чтобы у господина все было в порядке, чтобы все у него было тип-топ. Бенимшер еш лоймар. Значит, мы вот все это наговорили, много-много-много-много-много разных вещей, которые имеют отношение к рабу. А при этом, ну, мы, естественно, имеем же в виду, что мы рассуждаем, нас не интересует рабство как отдельная тема. То есть мы не занимаемся исследованием рабства, мы занимаемся исследованием служения. Поэтому вся вот эта вот долгая песнь с рабством, она нам нужна для того, чтобы объяснить какие-то моменты служения. Рабство – это всего лишь пример. Теперь Ребе считает нужным откатиться к тому, на что приводится пример, и какие-то вещи проговорить. Бнимшаль ешлоймер – на уровне того, на что приводится пример. Нимшаль. Надо сказать, иньян… Иненам адоним тойвим гайну. То есть, сейчас мы расшифруем вот эти вот кушанья, там, одеяния, украсить, исправить, почистить, и так далее. Значит, кушанья, добрые кушанья, которые он приготовил. Гайну авойдаса берурим. Под ними подразумевается работа по переборке мира. Ген бетикуна кейхас денефиш абамис. И вот эти кушанья, это как исправление сил животной души, вен бы тикуну бирур кола дворе магашмии, и также исправление и переборка всяких материальных предметов, с которыми человек сталкивается, шоисик бохем, умикабл хаюсы мехем хулю, то есть всего самого разного, всей материальности, с которой мы сталкиваемся по долгу жизни, и то, от чего мы что-то получаем, жизненность, то, что мы как-то используем, вот мы все это обладаем способностью перебрать. Перебрать, в смысле обратить в служение, вот каким-то образом повернуть к служению, раскрыть духовный источник предметов, с которыми мы сталкиваемся по ходу своего существования. Активно обсуждалось в утреннем Хасидосе в прошлом маймере. Шиих я кол и шем шумаим давка. То есть мы способны обратить все во имя небес. Влой из гайл хасвишон бейзедовар мутори, а не запачкаться какой-то разрешенной вещью. Влой ли исайве зоис бытайва вахемда залеев, а и не вожделеть какой-то, какому-то предмету или какой-то группе предметов именно вот таким вот сердечным вожделением, обращенным на материальность этого предмета. Ким бы кого на лышем шумаем бельват хулу. А во взаимодействии с этим предметом, именно имея в виду каким-то образом направить получаемое от этого предмета в сторону небес, во имя небес. Ну, это старая, много раз обсуждавшаяся тема. Декол зеб мадрейгас, то есть, хидуш здесь не в том, как это происходит. То есть, мы берем предмет, если мы взаимодействуем с ним, каким-то образом получаем что-то от него, будучи ориентированными только на материальную составляющую этого предмета, то есть на саму вожделенность этого предмета материальную, которая привлечет и животное, то тогда мы подчиняем себя этому предмету вот как животное. И предмет этот, даже если он был разрешен, роняем в область трех нечистых клипот. Если же мы направляем во имя небес, мы его поднимаем. И это становится тем изысканным кушанием, которое подает этот вот любящий раб к столу своего господина. Хидуш здесь в том, что это кушанье, что это вот изысканные яства, которые раб ему сделал. Декол зеб мадрега севета ришен. Гуми цадаиро, вот все это, вот эти яства, он, тот раб, который из страха служит, первый раб, нами описанный на прошлом уроке в основном, он тоже подает яство. Но все вот это, вся эта работа переборки и так далее, она у него исходит из страха перед божественностью. К Мойше Избар, как будет объясняться дальше? У Вевита Бейса, второй раб. Гуми цада агови скажут, у него то же самое, только с точки зрения любви и связи с господином. Вегайну, то есть, ласы снаха сруах витайну климайлы хуру. То есть, он стремится тем самым доставить наслаждение, удовлетворение, наслаждение свыше. И так далее. Ну, понятно, да? Что с точки зрения, в самом примере это понятно, один подает к столу, старается все сделать наилучшим образом, потому что понимает, что если он сделает, не дай бог, не самым наилучшим образом, то есть чем лучше он делает, тем меньше шансов, что его потом побьют просто. А другой раб, он делает самым лучшим образом, потому что он хочет, чтобы господин был доволен. К Моше Косу Бесевершер Бенни Переков Зайн Сов Перекламит Гимел. Как написано в Тане в таком-то месте. Вейнин Йойфи Аливушем Яшлемеш Зе Уинин Киима Митсвейс Аш. Значит, одеяние. О, одеяние. Одеяние – это идея выполнения заповедей в общем плане. То есть, то яство – это были, кстати говоря, интересно, что пища сравнивается с Торой. Обычно. Здесь под пищей подразумевается вот работа переборки. То есть, обращение разрешенного во имя небес. А одеяния намекают на заповеди. Шеаль йодам найсим липушим йофим. Благодаря заповедям становятся одеяния краше, становятся, исправляются одеяния. Они становятся красивее, в смысле, вот то, что мы сказали, что он чистит одеяния господина, украшает их, делает их красивее. Вегайну пхинас лейвуш малхус, то есть вот одеяния, царские одеяния, шии агилу и гамби в риице россия, выполнение нами заповедей дает возможность раскрытия их, царских одеяний, также в нижних сотворенных мирах. Вагилу и ебемоки марау и давка, и раскрытие это, чтобы оно происходило именно в должном месте. Вихайнул нишом и сосрольтесь, имеется в виду, негативные заповеди они обеспечивают, то, чтобы привлекаемое заповедями не уходило в сторону, на сторону, чтобы оно оставалось в той области, где должно оставаться. И наделяло жизненностью именно и только добрую сторону существования, в отличие от злой. Везеу агэпэх мипхинас ливуш кадрус. И вот это вот украшение одеяний, то есть то, что именно царские одеяния проявляются во всем своем великолепии, это мы обеспечиваем своими заповедями, как бы то, чтобы у господина были красивые, замечательные одеяния. Это противопоставлено ливуш кадрус, то есть мрачному темному одеянию, закрывающему к мышек особо легут и тейра, шира ширим, беабюр, гаришн, да и носи перегима, как объясняется в Ликут и Тейра в таком-то месте. Теперь скобки внутри скобок. Да ей шломер шезеу иньен поиши и срой млеем митсвес хулу. А что это за одеяния, которые ливуш кадрус, вот эти вот мрачные одеяния, темные. А это то, в скобочках Рэбе предполагает, а это то, о чем говорится, что называют, о чем сказано мудрецами, что даже еврейские злодеи, они наполнены заповедями. Вот это вот, они наполнены заповедями, заповеди все равно одеяния, ну вот эти одеяния темные. Шехем мелубошим бивгодим цоим, что они обряжены в оскверненные одеяния. И тогда от подобного рода одеяний могут запитываться клипейс, то есть сторона зла. Это вот то, когда жизненность от заповедей уходит в сторону зла. И действительно так происходит, когда мы злодействуя, то есть когда мы что-то нарушая в Торе, одновременно что-то другое выполняем, то происходит такая проблема. С одной стороны, привлекается высокая жизнь, с другой стороны, она оказывается беззащитной, ну, во всяком случае, недостаточно защищенной пред лицом зла. И жизненность, которая привлекается нами, она может уйти на сторону. При этом необходимо отметить, что это не означает, что не надо выполнять заповеди, пока ты всего не выполняешь. Потому что свет, который не приведен, восполнить невозможно. А который приведен, но попал не туда, где он должен находиться, его можно, ну, с той или иной степенью легкости извлечь оттуда и вернуть обратно, совершив чу. «Вот мой шин избавил Илди Брамасла Шамай Мисаврин», как объяснялось выше. Ой, да иньян левуший кадрус, гуиньян авром йоцам имену хулю. Другая попытка объяснить, что такое левуший кадрус. Вот эти вот мрачные одеяния. А это то, о чем сказано, что от Авраама вышел Эйсов. Простите, Ишмоэль. От Авраама вышел Ишмоэль, а от Ицака вышел Эйсов. Шинизбай лидз брамасл рисам Эйсей. Что объяснялось выше тоже в другом маймере, рисам Эйсей. Вегайна шимиахва веира йохал лиес и ника хасвешолэм. Там объяснялось, что Агава и Ира, они же Авраам и Ицак, кстати, тема утреннего хасидуса недавнего, может давать подпитку хитсойне, может давать подпитку клипейс. К моише косу беликут и тирбе абирды де вейо дайто горишин. Значит, как объясняется беликут и тирбе в таком-то месте. Теперь возвращаемся к началу этой скобки внутри скобки, и вот уже... Правда, далеко еще. А нет, вот, все. И дальше у нас сразу продолжение. Значит, возвращаясь на вторую сноску, на вторую строчку, на первую строчку на этой странице. «Везеу агэпэх мипхинас левуш кадрус». И это вот такие вот одеяния царские, раскрывающиеся в том месте, где надо. Это противоположность левуш кадрус. Что такое левуш кадрус? Сейчас прояснили в этой ссылке. А волал идея митсвейс насим левушим йофим хулу канал. Благодаря заповедям делаются вот такие вот красивые одеяния. А нет, дальше явно продолжается скобка. Значит, какую-то скобку я просмотрел, по всей видимости. Ну, давайте дальше немножко пройдем. «Гам еш лоймер де инен никоин а левушим гуки инен кибес баяин левушей, де левушим де майса амитса срихим кибус». Также необходимо отметить, но это явное продолжение сноски, тем не менее, скобка, по-моему, закончилась. И я не понимаю, почему дальнейшее содержание, оно явно является продолжением. Ну, наверное, где-то запутался со скобками или редактор не пропечатал. Посмотрим. Значит, и необходимо сказать, что идея стирки одеяний, чистки одеяний, это подобно тому, что в благословениях Мойша, да, кибес бьяин левушей стирает в вине одеяние свое. Де левушим, потому что одеяния, которые создаются выполнением заповеди, они нуждаются в стирке. Мипнейши йохал лиис хасвы шолом кинин пойши исроль худу, потому что может статься, что вот может получиться так, как у еврейских грешников выше. То есть мы сказали выше, что если человек выполняет заповеди, это создает красивые, хорошие одеяния. А если человек выполняет заповеди, но при этом он является грешником, то тогда создаются одеяния. То есть вот эти одеяния нуждаются, короче говоря, эти одеяния заповеди нуждаются в охране, нуждаются в дополнительном очищении. «Мойши косу бетуэр роди брамаслу эсрэлэ гэфен», как написано в таком-то месте. «Вэй шлэмэр алпи маша низбаэр ли ил дебрамаслу рэйсэм ша амитсвэйс ли еши неславшу бедворим гашмим амиуровим той вэро». Можно рассказать, можно по-другому это расшифровать, как бы эту метафору. На основании того, что говорилось выше в этом эмшихе, что заповеди, поскольку они одеваются в материальные вещи, которые представляют собой смешение добра и зла, любая материальность, они также гины гам лахарши не сайлут срихим шмира хулу, также после того, как заповедь поднимается наверх, она все равно нуждается в охранении. «Вейш лоймар дек мойхен срихим кибус мипне ейсам бимоким таару вистой веро». И надо сказать, что вот нуждается поэтому, подобно этому, нуждаются они в стирке, эти одеяния, в очистке. Ну, вот то, что раб занимается, он стирает одеяния господина. для того, чтобы он был доволен. Так вот, нуждаются в стирке, потому что они происходят из места, где есть смешение добра и зла. У Ефрата Ниса Шенисбар Хулу, а в частности, та искра, которая выбрана, ну, правда, это уже не про одеяние, это уже про, про кушанье, вроде бы. Значит, мыть надо плоды, надо яблоки перед подачей на стол, надо тщательно мыть. В особенности это касается искры, которая перебирается и так далее. Вайн машикосу великут и атеира, великут и тейра, шира шим, деврамасль, шинай кейдер, перек далит. Бейнин шолу мин архоцо, шикой аливушим, демай самитсу. Смотри, в таком-то месте великут и тейра, где говорится о... Значит, об одеяниях, которые из мойки вышли. И там имеется в виду именно одеяния Торы и заповеди. Шицрихим рхицо бемея ахохма. Что они нуждаются в отстирывании в водах хохмы. Пхинас и худа и лоя хулю. То есть, в скобках Рэбе говорит, должны быть очищены аспектом ехуда и лоя. Я прошу прощения, что мы немножко задерживаемся. Но тут не остановиться, надо уже до конца это договорить. Я, честно говоря, конечно, тут конца, по-моему, конца края, по-моему, нету. Ну, Вайн Машикоза Битуйра Оер Дибра Масли Беков Вейбе Кислиев Бетхилосей. Смотри, в таком-то месте в Тойра Оер. Бейнин Биру Рамиде Сава Вира Алидея Хохма Хулю. По поводу переборки эмоциональных качеств, любви и страха при помощи хохма. Вот это и есть отстирывание одеяния, опять же. Вайн машикосу моки махер бейнин натилас юдоим хулю. Смотри в другом месте по поводу омовения рук. Руки. Правая рука – любовь, левая рука – страх. Бедим рамасл ган науль тофрейш мем. В таком-то месте, значит, Рэбе сдает ссылку на другой рэмших. Вакибузу инин симхо шмам шешель митцва, а отстирывание, оно представляет собой идею радости заповеди. Ва симхо гиммезе гуфаша митцва зген ойрин сейв хулу. А откуда эта радость происходит? Из того, что заповеди представляют собой бесконечный свет. Человек, выполняя заповедь, радуется этому. Лифи маши косов цорих лизис ша симхо гимми зэша микаем роцена элен войс нахасруах ли яйцрой. Вот здесь, наверное... А нет, и тоже не конец. В соответствии с тем, что говорилось, должно быть так, что эта радость, она порождается тем, что, что человек выполняет высшую волю и доставляет, ну, когда мы рассуждали про этого раба второго типа, и доставляет удовольствие своему Творцу. «Везеу инен никен аливушим хули». В этом заключается идея очистки одеяний. «Велитакен йойфе вигидур кли йокар шилой», значит, исправление одеяний, что вот он чинит одеяния, да, починка красоты и великолепия, как какого-то инструмента, драгоценного его инструментария, кли йокар шилой. Еш лоймер дыхайну келим дымайса митсис гашмием. То есть, что этому соответствует? Это сосуды, что это за инструментарий? Это инструменты деяния материального выполнения заповеди. Ша адворим агашмием найсим келим лейлейкус, в ходе чего? То есть, человек, выполняя заповедь, он задействует в эту заповедь какие-то материальные предметы. А эти материальные предметы становятся сосудами для божественности. «Вэгэм кейлем якори мейд» становятся сосудами драгоценными. «Лефиши найсу аль еды абирур худу», потому что они происходят в результате переборки. «Гам ешлоймер шэгэм эйси затфило шэгэн ойси эс шэнисбарру». Также надо сказать, что это буквы молитвы. Буквы, то есть что такое драгоценные сосуды, исправленные, это буквы молитвы, которые буквы перебранные. Векмойши косу моки махара хефреш бен эвен лилевейно, и, как объясняется в другом месте, разница между камнем природным, имеется в виду камнем, и кирпичом, ну, как кирпич вместо было вместо камня, для строителей Вавилонской башни, скажем, «Дэвин бебиды шумаем вихайнойси затыра», это объясняется по-моему, я это встречал в Ликуте Тейра тоже. Непонятно, почему здесь Ребе как раз не дает ссылку. Везде он давал ссылки, здесь почему-то не дает. Ну, не так, не суть. Важно. Значит, камень природный, он создан небесами. Что это за природные камни? Камни, достаточно привычная, привычная метафора, сравниваются с буквами. Они представляют собой буквы Торы. Они представляют собой буквы, которые имеют отношение к имени Ма, перебирающему имени. Улывейна бедеодом, а кирпич – это то, что створено человеком. То есть, буквы молитвы, которые представляют собой буквы, относящиеся к имени Бан, перебираемому началу. Когда буквы исходят из глубины сердца в молитве, они становятся тогда камнями драгоценными, светящимися камнями, векамаймер матат койшер кислим ксорим лыкойный митфилосеем шели сроил. И, как мы говорили, цитируя высказывание мудрецов, по-моему, в Дерех Митфилосехо, матат, такой ангел, он плетет корону своему Творцу из молитв Израиля. Кесара асуйме авоним тойвим хулю. То есть, это вот те драгоценные камни, которые аж что это за, значит, из чего он плетет, из чего он создает эти короны? Из драгоценных камней, которые буквы молитвы. Велашкейсы маймияйна тойбиклиокр. Следующая метафора. Он его поет, раб этот, поет своего господина добрым вином из драгоценных сосудов. Яйна тейву пинас пнимию затейра. Что такое доброе вино, это внутренность Торы. Вакеиду аминин ейна шельтейра хули. Как известно из самой идеи вино Торы. Вино по гематрии соид. Тайна. Вейнин яйна тоев бихли йокар еш лоймер дыхайну кого на самитве. За что такое доброе вино в драгоценном сосуде? А это, значит, вот то, что наполняет сосуд заповеди. Это то, чем мы занимаемся, кстати говоря, изучением чего мы занимаемся в Дерех Митцвасеха, чем мы, наверное, сегодня заниматься не будем, потому что нам не закончить вот эту мысль бесконечную. А нет, вот она через несколько строчек заканчивается все-таки, как мне кажется. Дыхайну кого на сами. То есть это намерения, которые заключены в заповеди. Доброе вино в драгоценных сосудах – это намерения, которые заключены в заповедях. В имя есть до кого на самице из ген ба гилуем де седри штал. Несмотря на то, что кого на из заповедей, они относятся к области раскрытий седри штал шлус, у ведерах клол бе айриса шаюхим ли седри штал, говоря совсем общим ключом, относятся к тем светам, которые имеют по меньшей мере отношение какое-то к седри шталшус. У ведерах клол гуа выйдет от садиким хулю. И говоря в общем порядком, вот такого рода кавонис, они являются достоянием в основном садиким. А инин гу дбмс, значит, ну, от садиким мы отнесли с вами все-таки к Исроилю, а не к Якову. А здесь мы занимаемся служением Якова. Вот у нас раб первой категории, раб второй категории. Аинен гуды бэмэ зары ейш роцн бэ агилуем де седр иштал. Что на самом деле надо сказать, что есть жила, значит, воля высшая, насколько я понимаю, к раскрытиям внутри седр иштал. Что я и слабшу свой разбекерим, чтобы происходило раскрытие светов именно в сосудах. Кашир мамшихим тесефи свой раз еш базы нахас рух лимайда хулю. И поэтому, когда привлекается свет в сосуды, имеется в виду нижние сосуды, низкие сосуды. В этом есть удовлетворение, этим удовлетворение получает удовлетворение вверх. Везоиз я выдас эвет бекавона сам митвес, и в этом заключается смысл. То есть в общем плане кавоны занимаются в основном цадиким, но которые не рабы, которые вот сыновья. Но когда раб занимается кавоны сам митвес, рак мецада нахас рох шили майло бам шоха ватисефе суэрис, что только по причине удовлетворения верха, то есть чтобы удовлетворить Всевышнего. Вот этим привлечением, этим дополнением в области светов, Шенемшохим Алидейзе Бесадриш Талшус Худока, потому что благодаря этому света проникают такие внутрь Седриш Талшус. Вейнкова носили ацмейла на йосы шиюм шихлой аэйрва агилуй беннавший, и раб при этом никакого не имеет... никаких не имеет видов на этот свет. Он не ожидает того, что от этого света, от того, что он его привлечет, ему станет светлее, ему лично будет от этого какая-то польза, перенося на то, на что мы приводим пример, что у меня будет какой-то раскроется дополнительный свет, я получу какое-то дополнительное раскрытие божественности в душе своей. Шезеу бедера клол и не на вейда быковой на сам митсвис худу. В этом заключается в основном, в общем плане, работа по каванированию в области заповедей. Ким ласоис нахас рох ливат худок. Вот в исполнении раба, то есть когда человек, ну это общая тема, зачем нужны кавоны в заповедях? Большинство заповедей выполнимы без кавоны. То есть с точки зрения закона, если я не имел кавоны, несмотря на то, что мудрецы постановляют, что митцвес црихим, црихис кавона, заповеди нуждаются в кавоне, нуждаются в осознанности, нуждаются в понимании того, что мы делаем. Несмотря на это, большинство заповедей, если мы забыли, скажем, об осознанности, отвлеклись и выполнили их автоматически, большинство заповедей будут выполнены. Ну, не споря о том, в каком качестве они будут выполнены, естественно, плохо. Они будут сравниваться, такого рода заповеди сравниваются Торой с телом без души. То есть, это будут мертвые заповеди. Но они будут выполнены. В чем тогда смысл кавонес? В чем смысл вот этих вот намерений и вкладов? Если можно без них, так тогда давайте скажем, что вообще без них можно. Зачем? В чем их ценность? В чем их функция? Ну вот, на самом деле, там говорить о функции-то так надо аккуратно. Потому что это все великие и глубокие вещи, которые, многие из которых принципиально неосмыслимы. Но одно мы можем сказать, что когда человек, когда человек осознанно выполняет заповедь, то он получает возможность на нее вместе с ней подняться. Как бы. То есть что-то такое, вот, если он выполняет заповедь без кавоны, то он от нее отделен. Воля Всевышнего осуществилась. Номинально, галочка проставлена, более того, его ожидает награда в будущем. Но он отделен от этой заповеди, он не принял в ней участие на самом деле, внутренне он не принял в ней участие, только на внешнем уровне он там что-то подвинул с места на место, что-то куда-то накрутил, что-то где-то поджег или потушил. То есть он не принял участие в этой заповеди, а следовательно и не поучаствует в том, привлечении божественности, которое благодаря этому выполнению воли произошло. А если он, у него кавона будет, то он примет в этом участие, у него будет доля в этом. И он что-то от этого получит. Так вот, раб же у нас не ориентирован ни на что. Он ему никакое получит, вообще к нему отношения не имеет. Он же не обладает существованием собственным. Он себя, как мы сказали, это главный момент был. Во всем, что нами сказанном, он себя переосмыслил так, что у него нет существования и своего частного, собственного, у него ничего нет. Он направлен, он и в этом тоже, в его исполнении кавона, она тоже заключается, ее смысл не в том, что он что-то для себя там желает от этой кавоны, по крайней мере, подозревает, что он что-то получит, а именно и только в том, чтобы он доставил удовольствие своему хозяину. То есть, ну вот, если переводить там, скобки у нас, вот это я надеюсь, что это конец этой скобки. Он делает это только, то есть, кавона заповеди в исполнении Эвида, она направлена на то, чтобы господин получил удовольствие. А какое удовольствие господин получает? Есть особое удовольствие, чуть выше мы сказали, от того, что свет привлекается в самый низ, в самую толщу, в самую грубость сосудов, скажем. Что у цадиким все на очень высоком уровне, все очень утончено. У рабов на более низком уровне. Вот туда привлекается свет, и это доставляет великое удовлетворение Всевышнему. Но раб этим занимается только для доставления удовлетворения господину, и ни для чего иного. Ну и вот скобка заканчивается. И выхол зе губих дейши и яодан микабл нахас руах ойнек митумиту в тикуны и выхол эйлы виках и гавна. И все вот это вот, что делает раб, это мы вышли за скобки. То есть это мы вернулись, вот если, конечно, если я не ошибся и правильно понимаю общее движение мысли, то вот мы закончили, мы вначале высказали на предыдущей странице до скобки последние пять строчек, по-моему, со слов «Варей эвид казе, эйни овид бе оль умасо клол». Мы высказали большую мысль, что раб, этот раб служит господину не по причине ерма, и там, не воспринимая, то есть не по причине ерма, не по причине обязаловки, не из-под палки, а он от великой любви, он просто очень хочет, его очень трогает вот эта идея, чтобы было неприкосновенно величие его господина, оно было более проявлено, то есть он заботится о величии, богатстве, успехе, покое господина, его удовлетворении, его наслаждении. И по этой причине он старается ему служить во всем. И дальше там, значит, его телу, его, чтобы его покормить, его одеть, его напоить, накрыть ему стол разными яствами, почистить его одеяние, сделать краше его одеяние, в смысле исправить. И вот в скобках мы это попытались, то есть, вернее, Рэбе, естественно, попытался это проговорить, вот большинство, наверное, из этих деталей, а что это означает на уровне примера. Хорошо. Вывод. И все эти мы вышли за скобки, и все это, а возвращаемся к разговору о Рэбе номер два. Вехол зе губих дейши и яод микабл нахас руах ве ойнек митой в тикуны бехол эйлы викавы гавна. И все это необходимо для того, чтобы господин, он получил удовольствие, наслаждение от блага исправления во всем перечисленном. Вот от того, что раб для него усовершенствует, исправит, приготовит, улучшит, постирает, там, испечет, поджарит, принесет. И подобного этому.